Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем.
Да, продолжаем цикл «Настоящая игра престолов». Сегодня подступаемся к важной теме по истории гражданской войны – обороне Царицына. Оборона Царицына, как известно, связана с именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Это чрезвычайно важная тема для истории нашей страны в целом, потому что, как мне представляется, именно в Царицыне начал складываться тот Сталин, которого мы с вами знаем. Компетентный, жесткий, волевой руководитель, способный решать самые сложные задачи, выдвигаемые историей.
Для малограмотных. Это он потом превратился в Сталинград.
Так точно, да. Кроме того, именно во время обороны Царицына начала складываться сталинская команда. К нему были приближены те люди, которые в течение многих лет будут возглавлять вооруженные силы советского государства. В первую очередь, это Климент Ефремович Ворошилов, будущий маршал Советского Союза, и Семён Михайлович Будённый. Также будущий маршал Советского Союза. Без истории царицынской обороны мы не поймем тех причин, по которым Сталин в течение долгого времени так доверял этим людям и держал их на высоких постах в управлении вооруженными силами СССР, несмотря даже на то, что они, очевидно, оказывались не релевантными новой эпохи, которая закончилась Второй мировой войной. Кроме того, оборона Царицына – это еще и важнейший узел, собственно, гражданской войны. Мы говорили о том, что происходит в Петрограде летом 18 года, говорили о том, что происходит в Москве, говорили о том, что происходит на севере, где готовится высадка интервентов, да, начало, по сути, боевых действий на территории России со стороны Антанты, говорили о том, что происходит в Сибири, но вот Царицын стал самой, наверное, важной узловой точкой гражданской войны, потому что с его падением, скорее всего, советская власть вынуждена была бы пасть по причинам сугубо экономическим. Сначала расскажем о том, как Сталин, в принципе, оказался в Царицыне, какой пост он в этот момент занимал, какова была его роль в партии. Начнем издалека. Как известно, в дни февральской революции большая часть большевистских лидеров находилась либо в эмиграции, как Владимир Ильич Ленин, либо в ссылке, как Иосиф Виссарионович Сталин. Последний раз он был арестован в 1913 году в Петрограде. Произошло это любопытным образом. Сталин находился на подпольном положении. Социал-демократы организовывали благотворительный вечер в здании Калашниковской хлебной биржи. Там сейчас у нас располагается ДК милиции здесь, в Петербурге, недалеко от Московского вокзала. И Роман Малиновский, депутат Государственной Думы от партии большевиков, уговаривал Сталина посетить этот благотворительный вечер. Сталин идти туда не хотел, отчасти потому, что боялся, что его узнают, отчасти потому, что он отговаривался, что у него нет хорошей одежды. И тогда Малиновский дал ему собственный галстук. Сталин не знал, что Малиновский в течение уже длительного времени работает на царскую охранку. Поэтому, в общем, его удивило, когда на благотворительном вечере его поджидали полицейские чины. Так Иосиф Виссарионович был арестован последний раз перед Октябрьской революцией и выслан в Туруханский край, где он и пребывал до февраля. Правда, были планы мобилизовать его и отправить на фронт. Солдат не хватало. Солдат не хватало у царской империи, и не хватало вплоть до того, что готовы были мобилизовать даже таких отъявленных революционеров и врагов режима, как Сталин. Впрочем, он не проходил из-за травмы руки. Вы помните, что он в детстве попал под фаэтон, и у него не действовала рука. Ну, вот произошла февральская революция, и Сталин возвращается в Петербург 12 марта 1917 года. Возвращается он в сопровождении двух людей, один из которых хорошо известен, а другой неизвестен совершенно. Известный – это Лев Каменев, будущий противник Сталина, человек, с которым они политически разойдутся. Лев Каменев свяжет свою судьбу с Григорием Зиновьевым. Вместе они станут оппозицией против Сталина, будут осуждены на знаменитых московских процессах и впоследствии расстреляны. Но в это время Сталина и Каменева неплохие, можно сказать, даже приятельские отношения. И в течение 1917 года они будут друг друга в общем и целом поддерживать. Второй большевик, с которым Сталин возвращается из ссылки, это Матвей Муранов. Этого человека практически уже никто не помнит, хотя для своего времени он был весьма известен. В первую очередь потому, что это был один из 6 депутатов Государственной Думы от партии большевиков. 4-й Государственной Думы. Их всех сослали в Сибирь после того, как они поддержали лозунг Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую. В марте 1917 года в Петрограде Муранов вообще самая известная фигура. Вот в это поверить сложно, но он влиятельнее, чем Каменев и Сталин. Хотя они,
в общем, члены ЦК. Я про такого даже не слышал никогда.
Да, да, ну в этот момент вот он достаточно влиятельен, и он, в общем, достаточно свысока разговаривает с местными петербургскими большевиками, поскольку лидеров нету. Здесь верховодит глава русского бюро Центрального комитета Александр Шляпников, а также восходит звезда будущего знаменитого большевистского деятеля Вячеслава Михайловича Молотова, тогда еще Скрябина. Вот Молотовым он как раз стал в эти дни. Шляпников и Скрябин управляют газетой «Правда», главным большевистским органом, печатным органом. Вот. Но возвратившиеся из ссылки Сталин и Каменев при активном участии Муранова забирает «Правду» в свои руки. Угу. Вот надо сказать, что мартовский Сталин – это такой очень умеренный вегетарианский Сталин по сравнению с тем, что произойдет потом. Он отличается двумя политическими высказываниями, да, политическими программами, о которых он впоследствии, наверное, не вспоминал. Значит, первое заключается в том, что в марте Сталин не исключает объединение двух крыльев социал-демократии, то есть большевиков и меньшевиков. Ну, на самом деле, если отличить от последующих политических бурь, в этом нет ничего предосудительного. Февральская революция породила идеалистические, романтические представления о будущем, и стало казаться, что все противоречия, вот после крушения главного врага, монархии, самодержавия, могут быть преодолены, можно договориться. Поэтому, в принципе, Сталин не возражает объединиться с меньшевиками, тем более, что, как помнят, наверное, наши зрители, после февраля именно меньшевики стали основной силой в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Возглавляет на первом этапе рабочий совет меньшевик Чхиидзе. Сталин поддерживает с ним деловые отношения. Второе заключается в том, что Сталин, хотя и резко критикует буржуазное временное правительство, напомню, что его первый состав – это преимущественно представители либеральной буржуазии, возглавляет первый состав временного правительства аристократ князь Львов, министр иностранных дел, лидер кадетов Павел Николаевич Милюков, военный министр, лидер октябристов Александр Иванович Гучков. И хотя Сталин жестоко их критикует, но он не выдвигает лозунга «Вся власть Совета». И поэтому, когда Владимир Ильич Ленин возвратился в апреле 1917 года в Петроград, современники записали одну из его фраз. Он сказал: «Читали там «Правду»? Крепко вас ругали». Вот. То есть, Ленин был гораздо радикальнее. Мы помним, что Ленин сразу приехал с лозунгом «Вся власть Советом», потому что вот это буржуазное правительство, как его ни критикуй, оно все равно никаких подвижек в сторону решения народных проблем не сделает. Оно не даст ни мира, ни войны, ни рабочего контроля, ничего, чего хочет народ. Поэтому взрыв неминуем. Вот. И энергию революционных масс, которая неминуемо разгорится, должны возглавить именно мы, так говорил Ленин. Вот. И надо сказать, что после апреля Сталин полностью переходит на ленинские позиции, уже практически во всем его поддерживает, в отличие от Каменева. Каменев до последнего был противником вооруженного восстания, и они с Зиновьевым даже выдали эти планы большевиков в газете Максима Горького, напомню. В июльские дни отношения между Лениным и Сталиным были очень тесными. Ленин некоторое время скрывался на квартире, где жил сам Иосиф Виссарионович, а жил он на квартире Сергея Аллилуева, своего старого друга, рабочего. Ему была выделена отдельная комната. Вот в этой комнате Сталин и Аллилуев укрыли Ленина. Но нельзя сказать, что Сталин, конечно, был фигурой первого ряда в октябре. Это была все-таки фигура второго ряда. Впоследствии между Иосифом Виссарионовичем и Львом Давидовичем Троцким был большой конфликт, в частности, из-за того, кто внес больший вклад в Октябрьское вооруженное восстание, вообще в Октябрьскую революцию. На самом деле, конечно, Троцкий. Конечно, Троцкий, потому что Троцкий в этот момент, особенно в тот период, когда Ленин находился в подполье Финляндии, выдвигается на первый план. У него были для этого возможности, потому что Троцкий стал официальным публичным политиком. Он занял влиятельнейший пост председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. А поскольку, я напомню, военно-революционный комитет, который формально брал власть в октябре 1917 года, был органом Петроградского совета, то и Троцкий имел возможность непосредственно и официально, легально руководить всем происходящим в октябре. Ну, правда, Ленин, конечно, вовремя вышел из подполья и перехватил нити управления восстанием. Все-таки окончательный сценарий произошедшего принадлежит именно Владимиру Ильичу. Сталин же в это время был скорее рабочей лошадкой. Он отвечал за агитацию и делал это очень хорошо. Ну, а в первом советском правительстве занял пост наркома по национальности. Не без оснований, он считался в партии крупным специалистом по этому вопросу. Есть его знаменитая статья «Марксизм и национальный вопрос», написанная в 1913 году. Поэтому вот его назначение было вполне объяснимо и логично. И вместе со всем правительством в 1918 году он уже переехал в Москву. Ну, партия нуждалась в хороших управленцах, в хороших организаторах, и поэтому не было никаких оснований ограничивать Сталина только вот его непосредственным наркоматом. Вот. Вынуждены были руководители советского государства, таких талантливых работников, а Сталин, безусловно, был талантливый, направлять на любые участки работы, вот. Где, как предполагалось, они могут справиться. И, конечно, весной 18-го года главным таким направлением стало продовольственное направление, потому что на крупные города России, особенно не черноземные зоны, надвигался голод. Голод был проблемой, угроза голода была проблемой еще в царское время. Я напомню, что в декабре 16-го года министр земледелия Риттих ввел продразверстку в царской России. Да, эта продразверстка, правда, выполнялась неудачно. По существу эффективную продразверстку ввели только большевики, правда, при этом поссорившись сильно с середняцким крестьянством. И вот эта проблема, которая усугублялась обилием мятежей, которые поднимались в разных концах Советской Республики, она грозила стать судьбоносной, грозила просто уничтожить молодую советскую власть. И вот в этот период, весной 18-го года, ключевой точкой на карте России стал именно город Царицын. Почему? Потому что именно Царицын контролировал путь продовольствия, в первую очередь путь зерна, путь хлеба из плодородных южных губерний в центр России.
По Волге или как?
По железной дороге. Да, значит, судьба Царицына очень интересна. Этот город был основан в конце 16 века. Основная цель строительства крепости на Волге – это колонизация новоприсоединенного Астраханского ханства и контроль тогда водного Волжского пути. Но после великих реформ Александра II Царицын превратился также и в крупный транспортный и промышленный центр. Царицын был связан железными дорогами с тремя важными регионами страны. Во-первых, с Центральной Россией, с Петербургом и Москвой, во-вторых, с Донбассом, во-вторых, в-третьих, с Северным Кавказом и портами Черного моря. Это превращало Царицын в важнейший логистический узел, и без обладания им нельзя было в тех условиях рассчитывать на привоз продовольствия в столицу. Кроме того, уже к маю 18 года у Царицына появилось и важнейшее военное значение. Оно заключалось в следующем. Как мы помним, в весной 18 года поднялось восстание казаков на Дону. К власти в мае приходит Петр Николаевич Краснов, бывший генерал царской армии, ныне казачий атаман, который настроен резко антибольшевистски. У нас было с вами несколько программ, посвященных Краснову. И вот одной из идей фикс Петра Николаевича было именно взятие Царицына. Военный смысл взятия Царицына заключался в том, чтобы, во-первых, овладеть вот этим ключевым узлом, ключевым логистическим узлом и отрезать, соответственно, большевистский центр от поставок зерна и другого продовольствия, а во-вторых, соединиться с другими очагами антибольшевистского движения. Во-первых, с чехами, которые также подняли в этот момент восстание, мы помним, захватили Самару, впоследствии Казань, а во-вторых, с уральскими казаками атамана Дутова. То есть, захват Царицына стал бы, создал бы единый антибольшевистский фронт. До тех пор, пока Царицын не был взят белыми, соответственно, красные могли бить белых по частям. Вот это было очень важно, и Краснов в переговорах с лидером добровольческой армии, генералом Деникиным, на это, безусловно, упирал. Но, конечно, у Краснова, по всей видимости, были и свои соображения. Соображения, я бы сказал, такого местнического характера. Дело в том, что Петр Николаевич Краснов, как мне представляется, не особенно верил в то, что большевиков удастся задавить окончательно. Скорее всего, в этот период он считал, что Россия будет расколота, останется большевистское государство на территории бывшей России и останется государство не большевистское, а антибольшевистское. Вот. А скорее всего, самое здоровое такое государство возникнет на казачьих землях. И атаманом, главой этого государства, будет он. И в этот момент, скорее всего, Краснов мыслил категорией своего собственного государства. А для того, чтобы это государство было неприкосновенным, Царицын нужен был ему, во-первых, как крупный пограничный город, который бы лишал вероятного противника эффективного плацдарма. Вот. Ну, а во-вторых, как промышленный центр, потому что к этому моменту в Царицыне выросло несколько крупных заводов, и это был город интересный также и в производственном отношении. То есть, обладание им и как центром производственных мощностей, и как транспортным узлом любой власти было чрезвычайно выгодно. Но был еще и третий момент, который также был важен с точки зрения политики. Наши зрители, наверное, помнят, что Краснов ориентировался на германскую армию и вступил с ней в союз. Добровольческая же армия ориентировалась традиционно на союзников, и это вызвало конфликт Деникина и Краснова. И когда Краснов призывал Деникина пойти на Царицын, Деникин ему отказал. Отказал по ряду причин, но думается, что одной из важнейших причин было то, что Деникин подозревал Краснова в намерении отдать Царицын немцам. Или, во всяком случае, действовать с ними согласованно. А это даже в страшном сне Антону Ивановичу присниться не могло. Его вообще очень смущало сотрудничество Краснова с кайзером. И поэтому Деникин, вместо того, чтобы пойти вместе с Красновым на Царицын, ушел во второй кубанский поход, который для добровольческой армии оказался успешен. Екатеринодар, то есть нынешний Краснодар, взять им со второго раза удалось. Вот то, что не удалось, когда они наступали еще с Корниловым, на этот раз удалось. Вот. Но это в некотором смысле ослабило донскую армию Краснова, потому что она была вынуждена наступать в одиночку. Она была вынуждена наступать на Царицын в одиночку и провалилась, как мы увидим впоследствии. Это вот военный и политический смысл Царицына. Но этот военный и политический смысл, конечно, был понятен в том числе и в Москве. Вот. И поэтому в эту контрольную точку направляют наиболее делового, расторопного и умного, как считал Владимир Ильич Ленин, человека. Иосифа Сталина, человека, который может справиться. Он направляется именно как главный организатор продовольственного дела, не военный. Вот это очень важно понимать для того, чтобы осознать всю суть произошедших впоследствии событий. А что там с местной властью, в Царицыне? Надо сказать, что город был большевистский. То есть, несмотря на то, что до революции там было активное черносотенное движение, оно там было, и возглавлял его весьма интересный персонаж иеромонах Илеодор. Я про него немного упоминал, когда мы рассказывали про Григория Ефимовича Распутина. Иеромонах Илеодор – это был один из главных ставленников самой такой архаичной группировки в православной церкви. Иеромонах Илеодор – это был яростный проповедник, который учил народ, что наступают последние времена, движутся на людей разные соблазны. Главный враг – это Лев Толстой, который разлагает миллионы своим гнусным учением и отторгает людей вырывает людей из лона матери церкви. Всякие и помогают Толстому всякие сектанты, старообрядцы. Нужно все это отвергнуть и по-прежнему сплотиться вокруг трона. Илеодор был знаменит тем, что публично там, каждый день выходил на крыльцо и плевал в портрет Льва Николаевича Толстого. Ну, впоследствии, кстати...
Почти Катон, да?
Да. Да, он сдружился с Распутиным на некоторое время. Дважды Распутин приезжал к нему в гости в Царицын, и именно там он показал ему письма от императрицы Александры Федоровны и ее дочерей. Илеодор эти письма выкрал и впоследствии шантажировал и Распутина, и царский двор. Вот. Ну, дальше он рассорился со своими патронами в православной церкви, и с Распутиным рассорился, и уехал в эмиграцию, предварительно объявив, что он разуверился в православной вере и теперь атеист. Это был, конечно, страшный удар и по монархии, и по черносотенному движению, когда один из главных, в общем, пиарщиков православия, в том виде, в каком это поощрялось некоторыми церковными иерархами, вдруг объявляет, что он теперь атеист. Он уехал в Соединенные Штаты Америки, там немедленно объявил, что сейчас напишет книгу, в которой расскажет всю правду, всю просто правду о Распутине и всем, что происходило при дворе. Там сразу же выстроилась очередь из издателей. Ну, Илеодор в тот момент ничего не написал. Правда, есть сведения, что он ходил в английское консульство и рассказывал о планах Распутина, значит, повлиять на царскую семью, чтобы она заключила сепаратный мир. Но это отдельная тема. Дальше Илеодор, в миру он был Сергей Труфанов, вернулся в Советскую Россию и некоторое время даже потрудился на ниве атеистической пропаганды. Кстати, именно ему мы обязаны той байкой, что будто бы Владимир Ильич Ленин держал где-то под столом заспиртованную голову императора Николая II. Об этом он написал в своих мемуарах, которые создал таким после того, как он уже второй раз эмигрировал уже из Советской России. Но вот есть исследователи, например, Петр Валентинович Мультатули, который воспринимает эти мемуары как достоверный исторический источник и по сей день цитирует. Вот. В таком качестве. Да? Не в качестве курьеза, а именно как нечто достоверное. Ну вот, Царицын из центра черносотенного движения под влиянием исторических вихрей очень быстро превратился в центр большевизма. Фактически к началу сентября 1917 года, вот после Корниловского выступления, все советы Царицына большевизировались. Наиболее активным большевиком там был Сергей Константинович Минин, кстати, сын священника. Вот, но человек, который прочно встал на большевистские позиции и умел повести за собой рабочую массу. А поскольку в Царицыне было не менее 40 тысяч рабочих, то там для большевиков было, конечно, широкое пространство. Было для большевиков широкое пространство для агитации. Вот фактически Минин – это лидер большевиков Царицына, и власть к советам там переходит бескровно, там даже никакого восстания не понадобилось. Мы говорили о термине «триумфальное шествие советской власти». Вот Царицын – это один из самых ярких примеров такого триумфального шествия, когда власть фактически упала в руки большевиков. Ну, Минин был своеобразным человеком. Конечно, нельзя сказать, что он был вообще супер выдающимся организатором. Скорее, это политическая фигура. Впоследствии он прославился в основном тем, что стремился, хотелось ему, чтобы город Царицын переименовали в Мининград.
Ну, он... тщеславный.
Да, был тщеславный человек. И даже сохранилась записка Сталина по этому поводу. Сталин был не очень... ему не очень хотелось, чтобы город называли Сталинградом. И он любопытно об этом написал. Сейчас я зачитаю эту записку. «Я узнал, что Царицын хотят переименовать в Сталинград. Узнал также, что Минин добивается его переименования в Мининград. Знаю также, что вы отложили съезд Советов из-за моего неприезда, причем думаете произвести процедуру переименования в моем присутствии. Все это создает неловкое положение и для вас, и особенно для меня. Очень прошу иметь в виду, что... первое. Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград. Второе. Дело это начато без меня и помимо меня. Третье. Если так уж необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе. Четвертое. Если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда, и теперь трудно вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде Советов, иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования. Пятое. Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почета, и не хотел бы, чтобы сложилось обратное впечатление». Красноречиво.
Да.
Вот. Но, тем не менее, Минин дожил до 1962 года, не подвергался никаким репрессиям. Вполне такая благополучная судьба. Ну, конечно, не он стал решающей фигурой в событиях 1918 года. Второй момент, который мы должны понимать, это то, что в городе было и военное управление. Дело в том, что создается в 18 году система военных округов, и Царицын становится центром Северо-Кавказского военного округа. И в качестве военного руководителя этого округа направляется бывший генерал-лейтенант Генерального штаба Царской России Андрей Снесарев. Вот это важно, потому что уже на первом этапе между Снесаревым и Сталином возникает, обычно это называют конфликтом, но я бы все-таки так резко не обозначал. Между именно Снесаревым и Сталином возникает непонимание. И надо сказать, что ну, есть традиционная трактовка, которая гласит, что тиран Сталин приехал и начал третировать честных, верных, добросовестно служащих военспецов. Но это, конечно, трактовка примитивная. Снесарев был человеком, ну, это был офицер до мозга костей, человек, которого готовили к войне. Его, так же, как, скажем, генерала Корнилова, абсолютно не интересовало, не интересовали проблемы рабочих, проблемы крестьян. Вот, его интересовала война. Поэтому Сталин и другие большевики отмечали, что, например, Снесарев очень внимательно следил за ситуацией в Баку, а на Баку в это время наступали турки, турки-противники России в Первой мировой войне, поэтому Снесареву очень не хотелось, чтобы турки взяли город Российской империи. А вот с белыми, со своими, он воевал неохотно. И по поводу того, правильный ли он выбор сделал, правильно ли он вступил в Красную армию, Снесарева, видимо, мучили. И гамлетовские вопросы. Вот. Но, тем не менее, Снесарев при всех своих сомнениях, конечно, не был человеком, который стоял на позициях белогвардейского заговора. Ну, правда, Сталин его в этом и не упрекал. Сталин прибыл, напомню, именно как продовольственный комиссар, и он, в принципе, не должен был вмешиваться в военные вопросы. Но постепенно, и это очень важный, кажется мне, очень важный элемент эволюции сталинских взглядов. Он не стремился к абсолютной власти, но для того, чтобы решить свои частные задачи, ему приходилось постоянно перенимать и функции других руководителей, потому что без этого решение его частной задачи оказывалось невозможно. Вот. То есть для того, чтобы нормально наладить доступ к пересылку продовольствия в центральную Россию и в столице, Сталину нужно было ликвидировать угрозу Царицыну, отремонтировать железнодорожные пути, ликвидировать угрозу этим железнодорожным путям. А это все было невозможно без решения военных задач. И поэтому постепенно Сталин просто вынужден был вмешиваться в действия военных руководителей. Он, собственно, сам об этом писал. Вот. Давайте почитаем одно из первых посланий, которое Сталин из Царицына отправляет в центр. Значит, прибыл Сталин в Царицын 6 июня. И вот 22 июня 18 года он отправляет Ленину и Троцкому следующее сообщение. Пишу коротко, времени мало, занят до безобразия. Продовольственное дело налаживается, если пришлете побольше цветной мануфактуры и денег мелкими купюрами не выше 500 рублевых, дело пойдет лучше. Много хуже обстоит дело с войной на внешнем, особенно же на внутреннем фронте. Специалисты, люди мертвые и кабинетные, совершенно не приспособленные к гражданской войне. Между тем казаки не дремлют и в один прекрасный момент могут соединиться с оренбургскими казаками, оторвав центр от хлебного юга. То есть здесь мы видим, что Сталин вполне осознает военную угрозу. Я не хотел брать на себя никаких военных функций, но штаб округа сам втягивает меня в свои дела, и я чувствую, что иначе нельзя, просто-таки невозможно иначе. Теперь я вижу, что было бы полезно для дела иметь мне прямое формальное полномочие смещать и назначать, например, комиссаров при отрядах, штабах и прочее, обязательно присутствовать на заседаниях штаба округа и вообще представлять центральную военную власть на юге. Судите сами. На днях был арестован каким-то комиссаром, в кавычках, специалист Ковалевский, а Снегирев при своей поездке на фронт с трудом избежал ареста. Или еще. Зедин человек честный и преданный, как военком, но другой военком, неисправимый пьяницей, безобразно растрачивает казенные деньги. Необходимо мигом исправить все дефекты, но кому надлежит это делать? Центру сразу невозможно разобраться в этом, а правомочного представителя центра военного нет здесь. То есть, грубо говоря, в Царицыне нет того, что в Великую Отечественную войну будет называться представитель ставки. Знаете ли вы, что Петров и весь его штаб почему-то выехали в Москву, а его армия ввиду этого совершенно разложилась и открыла дорогу казакам. Знаете ли вы, что мобилизация казаков, объявленная нами, сыграла с нами злую шутку, вооружив несколько тысяч казаков, взявших у штаба артиллерию и прочее снаряжение, ушедших потом от нас и теперь лупящих наши отряды нашими же снарядами? Знаете ли вы, что отряды так называемой Донской республики, среди которых, кстати, всего 2-3% казаков, хотели захватить Царицынскую артиллерию и взорвать потом местный совдеп. Все это вопросы, которые можно решить лишь на месте. Ну и еще более красноречивая телеграмма, которую Сталин отправляет Троцкому и Ленину. Точнее, он отправляет Троцкому, а Ленину следует копия. 11 июля 1918 года. Это телеграмма, которая, во-первых, выявляет планы Краснова перед центром, а во-вторых, дает характеристику Снесареву. Это вот очень важно. Мы здесь видим, как Сталин характеризует Снесарева, в чем корень тех сложностей, которые были между этими двумя людьми. Значит, во-первых, Сталин пишет: «Мы с вами ошиблись, объявив отдельную казачью мобилизацию. Мы опоздали в сравнении с Красновым. У нас не оказалось революционного казачьего ядра, могущего сплотить за советской властью массы казаков». Но главное, что пишет Сталин, это то, что штаб Северокавказского округа оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши специалисты психологически не способны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они, как штабные работники, умеющие лишь чертить чертежи и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям, к делу снабжения, к контролированию разных командармов и вообще чувствуют себя как посторонние люди, гости. Военкомы не смогли восполнить пробел. Зедин недалек, плохо разбирается в обстановке и плывет по течению. Анисимов более сознателен и подвижен, но он один, а военрук с помощниками до того равнодушны к делу, что через два дня после перерыва Тихорицкой линии они, Снесарев с Зединым, собрались в Баку, куда их никто не приглашает. И только мой протест, я стал обвинять их в бегстве, заставил их отложить поездку, причем не могу не отметить, что оставшись в Царицыне, они, однако, не постарались принять меры к восстановлению прерванной линии, прерванной по сей день. То есть главная претензия, которую Сталин предъявляет в данный момент к Снесареву, и, кстати, и к политическому руководителю, к комиссару, который вообще должен за ним наблюдать, это пассивность. То есть один ничего не делает, а другой не исправляет, не указывает. И надо признать, что эта критика в адрес Снесарева, она имела под собой основание. Снесарев действительно был вялым, неуверенным в себе человеком, и ему не очень хотелось воевать против своих. Я вот не сказал об этом, а это важный момент. Снесарев был плоть от плоти офицерского корпуса, генерал Корнилов был крестным его детей. Естественно, что да, вот он пошел служить в Красную армию, и, видимо, принял это решение под, ну, полагая, что это вот новый образ русской армии, которая будет продолжать войну против там, немцев, да, против центральных держав. Вот. Но вот воевать в гражданской войне со своими Снесарев уже не очень хотел и постоянно мучился из-за этого.
И он был не один такой, по всей видимости.
Это один сценарий, а был сценарий прямой измены, к которому мы плавно подходим, потому что был еще начальник штаба Носович. А Носович стоял на позициях измены. Ну, об этом чуть попозже. Вот как характеризует Сталин Снесарева. Он пишет, что Царицын превращается в базу снаряжения, вооружения, военных действий и прочее. Такой вялый военрук, как Снесарев, тут не пригодится. Нет ли у вас других кандидатов? Военкомы должны быть душой военного дела, ведущие за собой специалистов. Ну, а в Царицыне получается обратное. То есть критика не требует Снесарева расстрелять, не обвиняет его в измене. Он только пишет, что такой вялый военрук
слабоват.
Тут не пригодится. Да? То есть он предлагает Снесарева отозвать и прислать кого-то более компетентного и энергичного. То есть человека, который сможет объединить всю революционно-армейскую вольницу, находящуюся в его подчинении, и бросить на решение основной задачи. Иначе беда, потому что противник высоко мотивирован и столь же прекрасно подготовлен в военном отношении. Ну и, собственно, Снесарева отзывают. Вот обычно эту ситуацию характеризуют как конфликт Сталина и Снесарева, однако я бы ее не стал характеризовать словом «конфликт». Мне, в принципе, психологически понятны все метания Снесарева, и более того, здесь надо еще учесть, что ему не особенно, может быть, и хотели подчиняться, потому что бывшим царским генералам подчиняться вообще далеко не каждый солдат, далеко не каждый матрос, и далеко не каждый красногвардеец будет. Мы помним конфликт Павла Ефимовича Дебенко с Бонч-Бруевичем и Парским, который произошел во время отражения немецкого наступления. Дебенко не собирался подчиняться этим бывшим там, царским высоким чинам. Вот. Поэтому вот Сталин пишет, что они ведут себя как гости, но, может быть, к этому были и основания снизу вести как гости, потому что они приказывали, а им не подчинялись. Поэтому нужен был другой человек. И этим человеком, на самом деле, стал сам Сталин, а при нем Ворошилов. Как там появился Ворошилов, мы сейчас поговорим. Вот. Но Снесарев – это одно дело, да, а у него был еще начальник штаба. Начальник штаба, полковник, потом генерал Носович. И вот он с самого начала, по всей видимости, стоял на позициях военного заговора. Анатолий Леонидович Носович – это также кадровый офицер, для которого большевики были изменниками, и он поступил в Красную армию, как сам впоследствии признавался, мы знаем, это от него – по поручению белогвардейского подполья. Дело в том, что в Москве, где жил Носович, находились представители добровольческой армии. И, собственно, от них Носович получил поручение поступить в Красную армию, а затем сыграл роль его старое знакомство со Снесарем. Снесарев взял его к себе начальником штаба. Носович же начал подтягивать других своих знакомцев, которые также стояли на позициях военного заговора в пользу белогвардейцев. В первую очередь начальника мобилизационного управления полковника Ковалевского подтянул. И также подтянул человека, который заведовал во время обороны Царицына артиллерией, полковника Чебышева. Вот эти два человека, по всей видимости, также, ну или во всяком случае, возможно, также примыкали к военному заговору. Прибыв в Царицын, Носович тут же связался с французским консулом. Любопытно, что приемная французского консула находилась в том же здании, что и здание военного округа. Это вообще потрясающий факт. Я читал статью, по-моему, в журнале «Дилетант», которая подана с точки зрения «Сталин-самодур». И там такая фраза, что Сталин прибыл и сразу сказал, что это контрреволюционный город. Может быть, Сталин такое и сказал, хотя я в источниках этого не встречал, но вполне возможно, что он сказал, увидев вот такую вот вольницу, что штаб округа, да, там место, где, в общем, разрабатывают планы обороны такого важнейшего центра, располагается фактически рядом со штабом контрреволюции. Потому что понятно, что военные миссии Антанты были гнездами контрреволюции в этот момент. И в результате Носович, конечно, стремился, как он впоследствии и рассказывал об этом, когда перебежал, он перебежит к белым, он, конечно, стремился к тому, чтобы максимально дезорганизовать оборону города, замедлить формирование новых частей, все запутать и создать максимально благоприятные впечатления для белых. Правда, была одна проблема, потому что Носович был связан с добровольцами, а добровольцы, напомню, на царицы не пошли, они пошли на Кубань. Вот. И поэтому мы до конца не знаем, как связь поддерживалась у Носовича. Но я думаю, что он просто стремился к тому, чтобы создать благоприятные условия для противника формального и затем перебежать, что в итоге и произошло.
Глупый вопрос задам. А документы-то какие-то есть, там следственные материалы, что-то есть?
А документы чего?
Ну, это ж раскрыли, по всей видимости, в дальнейшем-то, нет?
Это не раскрыли. Дело в том, что вот Сталин заподозрил Носовича, он требовал его ареста. Но здесь, мы сейчас до этого дойдем, здесь началась ведомственная интрига. Дело в том, что основным инициатором назначения военспецов на руководящие должности в Красной Армии, не только в Царицыно вообще, был Лев Давидович Троцкий, новый нарком военбора. И здесь мы подходим к еще одному важному конфликту, который растянется на годы. Это конфликт Троцкого и Сталина. Троцкий, в принципе, был прагматиком. Ему было понятно, что без привлечения бывших царских офицеров Красную Армию не построишь, потому что в начале 18 года она представляла из себя фактически толпу.
Сброд. Да.
Ну, не сброд. Нет, не сброд. Это были, может быть, и высоко мотивированные люди, но в силу отсутствия дисциплины, необходимых навыков, знаний, естественно, они были небоеспособны, терялись и разбегались. Соответственно, нужны были опытные люди, которые организуют всех этих разрозненных людей в армию. На кого рассчитывать? Ну, рассчитывали на офицеров, которые так или иначе сочувствовали советской власти. Такие офицеры были, действительно, и они себя хорошо зарекомендовали. Например, Александр Александрович Самойлов, про которого мы рассказывали, который удачно действовал на севере, например. И у которого очень хорошо сложились отношения с комиссарами, его окружавшими, и вообще с деятелями партии. Но были и другие. И эти другие предавали. Предательства эти были очень болезненны для Красной Армии, что вызывало естественное недоверие. Это недоверие ложилось отсветом даже и на верных, на тех людей, которые добросовестно, за страха за совесть служили советской власти. Вот это проблема. Сталин в самом начале вот своей деятельности сразу столкнулся с теми, кто изменил. Причем он их наблюдал еще до тех пор, пока они изменили открыто, а до этого момента просто саботировали и дурили ему голову. Он с этим столкнулся в Царицыне, и потом он же с этим столкнется при обороне Петрограда в 1919 году. Поэтому все, что он видел, создавало у него впечатление, что это крайне ненадежные кадры. Хотя он столкнулся и с другими людьми из старого офицерского корпуса. И мы знаем, что он будет потом в течение всей жизни доверять, например, Борису Михайловичу Шапошникову, бывшему полковнику. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Царицыне был еще один военный специалист, военспец, который потом сыграет значительную роль в сталинское время. Это Дмитрий Михайлович Карбышев, который был назначен руководителем инженерного отдела Северо-Западного военного округа и который, собственно, разрабатывал инженерную сторону обороны Царицына. И разработал ее очень хорошо, потому что потом Царицын возьмут только с применением танков. Сами казаки, кавалерия, взять город не сможет. Ну, давайте пару слов, чтобы не быть голословным. Зачитаем несколько цитат из воспоминаний Носовича, записанных уже в эмиграции, где он рассказывает о том, каким образом осуществлялся саботаж. «Я должен был не опоздать внести разлад и путаницу ко времени наступления, раз, а второе – дотянуть плодотворную работу в случае опоздания наступления до последней возможности и в нужный момент перейти от скрытой работы в штабе к активной полевой, оказав непосредственное воздействие наступающим при помощи контрреволюционного выступления». Вот так вот Носович характеризовал свою задачу. Вполне себе серьезно. Ситуация усугублялась тем, что после отъезда Снесарева фактически все рычаги управления армией на недолгий, правда, срок сосредоточились именно в руках Носовича, и он смог, говоря низким стилем, беспрепятственно гафить. Хотя Сталин, в общем, достаточно быстро с этим разобрался. Ну вот, смотрите, что он пишет. «Требовательность не вязалась с характером обстановки и давала для меня желательный результат – беспорядок. По обстановке наиболее подходящей работой была бы гибкость и отход от узких законных рамок. Я главенствовал с 1 июня по 20 июля, всего 50 дней, и за это время мною отдано 12 оперативных приказов. Каждый из них разбивал фронты на новые участки, что у непривычных товарищей командиров вызывало массу недоразумений. К концу июня, изучив характеры действующих лиц, я не пропускал случая, чтобы подчинить наиболее самолюбивого и самостоятельного его политическому противнику, а если не противнику в настоящем, то таковое подчинение делало их непримиримыми врагами в будущем. Например, казаку, бывшему войсковому старшине комбригу Миронову, идейному революционеру, политическому противнику Краснова, заботящемуся о ведении операции в духе гуманизма, я подчинил головореза, разбойника и реквизитора Начдива Киквидзе. Причем мотив подчинения Начдива комбригу – то, что он военно образован. Конечно, получился желательный конфликт. Должен заранее предупредить, что, может быть, кажущаяся сложность моих действий в изложении на бумаге в настоящем своем течении, так сказать, день за днем, при чрезвычайно обостренной восприимчивости нервов, на самом деле тогда не казалась не только сложной, но вообще это не замечалось». Ну, вот такое вот, в общем, саботирующее действие. Да? В результате Сталин, в общем, понимал, что происходит что-то не то. Ему, может, не доставало военных знаний для того, чтобы понять, что конкретно, но то, что работа не налаживается, его очень жутко раздражало. И он начал подозревать измену.
Неудивительно.
Стал требовать удаления военных специалистов. Ну, а Троцкий закусился, потому что Троцкий считал, что Сталин...
Как раз ты не понимаешь.
Сталин лезет в его епархию. Да? Сталин пытается указывать ему, как на самом деле надо. Возник личный конфликт. Троцкий требовал от Сталина партийной дисциплины. Сталина это взбесило. Он так Ленину написал, что человек, который вчера вступил в партию, начинает от меня требовать партийной дисциплины. Я ветеран большевистской партии. Вот, возник серьезный. Хотя до этого были более-менее нормальные отношения. Но вот здесь начинает разворачиваться конфликт. И это конфликт деловой, конечно, но может быть в некоторой степени конфликт самолюбий. Но все-таки Сталин был на месте, а Троцкий-то всем рулил, как писал Сталин про него, с двух эшелонов. Вот. Троцкого там не было, а Сталин все это наблюдал вблизи. Ну и попутно ему нужно было решать задачу. Короче, Сталин приходит к выводу, что вот этим товарищам доверять нельзя. А впоследствии, там же еще работает ЧК, ЧК все-таки вскрывает заговор и арестовывает большую часть офицеров, которых Носович привез с собой. Вот. Сам Носович также был арестован, но комиссия, присланная из центра Троцким, его освобождает, и Носович уже потом впоследствии благополучно к белым перебежал, где вот все эти откровения и написал. Но надо сказать, что ходили байки, будто бы всех арестованных офицеров посадили на баржу, и потом утопили. Затопили. Да, на варжу действительно посадили, это плавучая тюрьма. В общем, достаточно распространенный тип тюрьмы в годы гражданской войны. Ну, конечно, никого не топили. Хотя признанных в измене расстреляли. Это правда. Ну вот Носовичу удалось скрыться, а Снезарев к этому моменту уже уехал, и в этот момент его репрессии не коснулись. Он погибнет уже в Горниле 30-х годов. Вот. А Носович, когда... Кстати, его не то чтобы благосклонно приняли у белых, подозревали. Его проверяла Деникинская контрразведка, но благодаря тому, что он был связан с белогвардейским подпольем еще в Москве, были люди, которые знали его по этой подпольной работе, они подтвердили, что это наш человек. Вот. Таким образом, Носовичу удалось, в общем, уберечься, и он благополучно прожил жизнь в эмиграции. И писал там, что, значит, я вот уже все сделал практически, но умный и хитрый комиссар Джугашвили спутал мне все карты. Так что явно белогвардейское подполье работало в Царицыне, и Сталин, конечно, здесь демонстрирует себя отнюдь не каким-то параноиком, а наоборот прагматичным руководителем, который работает на месте и который видит, что здесь происходит. В общем, Сталин в итоге приходит к выводу, что доверять военспецам ни в коем случае нельзя.
Ну, тут я бы это свое позволение уточнил бы, что приход в Красную армию – это может быть спонтанное решение, может быть вот продуманное, а может быть спонтанное. И в результате тот, кто пришел продуманно, через некоторое время вдруг разочаруется, а кто пришел спонтанно, тот наоборот утвердится. Оно же все на, так сказать, временной дистанции очень сильно меняется. Тебя окружают товарищи по опасному бизнесу, которые тебя, например, могут просто переубедить. Ты изначально засланная сволочь. Виссарионович, голова, я тебе так скажу, такое прочухать, а у него была контрразведка, нет? Или он самостоятельный был?
Он в этот момент он был самостоятельный, но он действовал в тесной связи с ЧК. ЧК в Царицыне работала, и, видимо, неофициально, но под влиянием Сталина находилась, поскольку он себя поставил как представитель центра, как, вот как представитель ставки во время войны, так он был представитель Совета народных комиссаров здесь.
Как говорят в известных местах. Продуманный паренек.
Вот. Но теперь вопрос: а на кого же опереться? На кого опереться? Потому что белые купят силы. В этот момент. Дело в том, что еще весной 18-го года, как значит, Красной армии не существует, так еще и белые, в общем, это разрозненные отряды, которые ведут партизанскую войну. Но весной, в конце весны 18-го года, в начале лета, Краснов создает таки Донскую армию, она отличается дисциплиной, и эта армия, довольно неплохо вооруженная, готовится идти на Царицын. Я напомню, что, конечно, казаки не особенно хотели выходить за пределы Донской области, но Краснову удалось их убедить, что это нужно, что Царицын, это взять Царицын, вот Москву не надо пока, а вот взять Царицын – это обеспечение безопасности нашего родного Дона. Потому что если его не взять, то большевики оттуда на нас нападут. Укрепятся там и нападут. И в результате уже вот выросла Донская армия. Надо обороняться. А тут у нас какие-то невнятные военруки. Нужно на кого-то опереться. На кого? Надо напомнить нашим зрителям, что в это время шли также военные действия против немцев, которые оккупировали Украину и Донбасс. Советская Россия подписала Брестский мир с немцами. Также с немцами подписала Брестский мир Украина Центральной Рады. Но на Украине сменилась власть. Была создана Советская Украина. Советская Украина мира с немцами не признавала. И поэтому на Украине, а также в Донецкой Криворужской Республике на Донбассе продолжалась война против немцев. Естественно, что война эта продолжалась силами местных красных армий, которые подчинялись, конечно, Москве, вот, но Москва вынуждена была соблюдать политесы. Все время говорили, что это не добровольцы. Местные добровольцы, они воюют против немцев. И когда вооруженные силы там, Украины или Донецкой Криворожской республики пересекали границу РСФСР, их даже для вида начинали разоружать. Как будто вот интернированные из другого государства к нам пришли, мы их разоружаем. И вот в этот момент с Донбасса к Царицыну отступают 3-й и 5-й украинские армии. Это, конечно, толпы деморализованных солдат, вооруженные, ну, не очень хорошо. Кроме того, с ними в эшелонах находятся семьи, беженцы, дети. Все это непростое отступление, я бы так сказал. И здесь следует затронуть еще вот какую проблему. Отступлений в годы Гражданской войны было много. Некоторые из них признаны героическими, а некоторые считаются позорными. Хотя по существу это одно и то же. Вот, например, первый кубанский поход Корнилова, да, так называемый ледяной поход, это героическое отступление. Так это подается в современной историографии. Действительно, с точки зрения проявления духа, это было выдающееся деяние. Но не менее выдающимся деянием было и отступление, которое осуществили 3-я и 5-я украинские армии с Донбасса к Царицыну. Потому что они действовали постоянно под атаками, под угрозой атак казаков во враждебной обстановке. И тем не менее они дошли достаточно организованно до Царицына. Правда, дошли не сразу, потому что на этом пути произошли любопытные события. Казаки взорвали мост через Дон, называемый Чирскую переправу или Чирский мост. И движение эшелонов застряло там почти на месяц. Вот что делать? Невозможно перебраться на другой берег Дона. Значит, можно бросить эшелон и добираться кружным путем с угрозой попасть в руки казакам. Казаки этих солдат ненавидят. Кроме того, там же женщины, там дети. Угроза расправы существует. Второй вариант – спасайся кто как может. Третий вариант – организованно возводим мост, восстанавливаем мост и переправляемся к Царицыну. Выбирается третий вариант. И вот 5-й украинской армии и, по сути, вообще всеми войсками, которые эвакуируются с Донбасса к Царицыну, руководит старый большевик Климент Ефремович Ворошилов. И как бы мы к Ворошилову потом не относились, но вот в этих реальных ситуациях он принимает на себя ответственность за огромную массу людей, это почти 40 тысяч человек,
ого,
которые там растянулись огромной кишкой достаточно продолжительное пространство. Он организует оборону от казаков. Да, это еще не полноценная донская армия, но это партизанские отряды, но они совершают налеты, пытаются отбить эшелоны, пытаются отбить продовольствие, пытаются отбить вооружение, которое везет с собой эта армия. Но мало того, что Ворошилов организует оборону, он еще и организует восстановление моста. Разбирают близлежащие постройки и в течение 20 дней днем и ночью возводят этот мост заново. В конце концов, успешно. И, наконец, силы Ворошилова переправляются на левый берег Дона и следуют к Царицу, входит в город, чем, несомненно, усиливает ее оборону. Его оборону.
Я, с твоего позволения, на карту посмотрю, хоть где, да, там, где там кто рядом, а то я уже теряюсь. Так-так.
Сталин видит, что вот появился человек, который в экстремальных условиях повел себя как минимум как хороший организатор, и ему можно доверять, потому что это человек явно политически близкий, и ему подчиняются.
Ага.
И вот в этих условиях как бы и заключается этот союз Сталина и Ворошилова, который просуществует много лет. Ворошилов становится вторым человеком после Сталина в обороне Царицына, а фактически он ее возглавляет. Таким образом, у Сталина появляется возможность немного вздохнуть, потому что есть кому передавить эти работу. Ну, а казаки не дремлют, они готовят решительный штурм Царицына. Сумеют ли большевики чем-то ему ответить, мы поговорим в следующий раз.
Вдогонку, Ворошилов-то был большевик?
Конечно, он был рабочий.
Все как положено, да?
В отличие от скажем, Буденного, Ворошилов уклонился от призыва в армию в ходе Первой мировой войны. Он находился на подпольной работе, несколько раз арестовывался, ссылался. То есть биография у него была вполне хорошая, так сказать, убедительная с точки зрения истории. Но у Минина она тоже была хорошая. Вот. Но Ворошилов просто в этот момент себя проявил именно как толковый организатор, способный управлять большими массами народа. Вот это к нему Сталина расположило. А не то, что не только, во всяком случае, то, что это был политически надежный, хотя и это было очень важно. Вот. И именно вот эта политическая надежность плюс организаторские способности для Сталина впоследствии были важнее, собственно, военных дарований Ворошилова. Поэтому он и держал его на посту наркома обороны вплоть до Советско-финской войны 1939 года. Потому что большевики, конечно, прекрасно знали историю французской революции, и они постоянно боялись угрозы бонапартийского переворота. Поэтому армия должна
была... Бонапартийский переворот для малограмотных. Наполеон возглавил армию.
Да, да. Наполеон возглавил государство. Да. Наполеон возглавил государство сначала как первый консул, потом как император. Да, свергнув политиков из директории. И вот этот страх перед военным переворотом, он всегда существовал. Поэтому очень важно было держать под контролем армию. Во главе армии должна была стоять в первую очередь политическая фигура. Фигура, которая стояла сугубо на большевистских позициях, а не была как-то случайно вознесена на этот пост. Поэтому Ворошилов, который в первую очередь большевик, и которого его большевистская активность, большевистская борьба сделала военачальником, он был в любом случае предпочтительнее, чем Тухачевский и все остальные фигуры, которые находились вокруг него. Ну и кроме того, личное доверие, которое было у Сталина к Ворошилову. И поэтому, забегая вперед, пару слов про так называемый заговор Тухачевского. Наиболее убедительным мне представляется работа Сергея Минакова, известного историка, который много копает. Вот он пришел к выводу, что у группы Тухачевского, назовем ее условно так, не было планов там, в 30-х годах свергать непосредственно Сталина. Но были планы убрать Ворошилова с поста наркома обороны, как человека некомпетентного и неспособного вести войну в новых условиях. Но зададимся вопросом, как это выглядело со стороны глазами Сталина. А глазами Сталина это выглядело таким образом, что партию, а Ворошилов это человек партии, пытаются убрать от руководства армией, а это прямой путь будущему бонапартийскому перевороту. Поэтому Сталин, конечно, Сталин мыслил так, что сначала уберут Ворошилова, а потом меня.
Сегодня вы этого уберете, а завтра...
Да, и такое развитие событий, конечно, исключить нельзя.
Круто! О, сюжет!
Вот, ну, на этом, дорогие друзья, мы сегодня закончим, а дальше пойдем уже подробно разбирать непосредственно военные действия во время обороны Царицына.
Спасибо, Егор Николаевич. С нетерпением ждем дальше. А на сегодня все.